Глава 32. Крозия. 70 градусов 5 минут северной широты, 98 градусов 23 минуты западной долготы. 22 апреля 1848 года. «Лейтенант Литтл», — сказал Крозия, — «пожалуйста, передайте команде приказ покинуть корабль».
«Есть, капитан».
Литтл повернулся в сторону переполненного кубрика и прокричал приказ. Прочие офицеры и оставшийся в живых второй помощник отсутствовали, и потому вслед за Литтлом приказ проорал боцман Джон Лейн. Томас Джонсон, второй боцман Мат и человек, поровший Хикки и двух других мужчин в январе, прокричал приказ в открытый люк, прежде чем закрыть и задраить его. На нижних палубах никого не осталось, разумеется. Крози и лейтенант Литтл прошли по каждой палубе от кормы до носа, заглядывая во все помещения, от холодной котельной и пустых угольных бункеров до забитого тросами переднего канатного ящика в трюме. На средней палубе они проверили винную и оружейную кладовые и убедились, что оттуда вынесены все мушкеты, дробовики, боеприпасы и порох. Лишь ряды абордажных сабель холодно поблескивали там в свете фонарей. Они удостоверились, что все запасы зимнего обмундирования за последние полтора месяца вынесены из баталерки, а потом заглянули в пустую кладовую капитана и равнопустую мучную кладовую. На жилой палубе Литтл и Крозия заглянули во все каюты, обратив внимание, в каком идеальном порядке офицеры оставили свои постели, полки и оставшиеся личные вещи. Потом обошли кубрик, увидев подвесные койки, последний раз свернутые и убранные на полке, и матросские сундучки, заметно полегчавшие, но по-прежнему стоявшие на своих местах, словно в ожидании ужина. Потом последовали в кормовой отсек и обнаружили заметно опустевшие стеллажи в кают-компании, где люди выбрали книги на свой вкус, чтобы взять с собой на лед десятки томов. Под конец, остановившись рядом с огромной плитой, впервые за почти три года холодной, лейтенант Литтл и капитан Крози снова прокричали приказ покинуть корабль в открытый носовой люк, чтобы окончательно убедиться, что внизу никого не осталось. Они всех пересчитают по головам на верхней палубе, но таков был порядок. Потом они поднялись на верхнюю палубу, не задраив носовой люк. Приказ покинуть корабль не стал неожиданностью для людей, теперь собравшихся на палубе. Все они были предупреждены заранее. Сегодня утром на терроре оставалось всего человек 25. Остальные уже находились в лагере, расположенном в 2 милях к югу от Виктори-Пойнт, или перевозили на санях корабельное имущество в лагерь, или охотились, или производили разведку в окрестностях лагеря. Примерно столько же людей с Эребуса ждали внизу на льду, стоя рядом с санями и грудами снаряжения там, где с 1 апреля были установлены палатки для хранения продовольственных и прочих припасов Эребуса, покинутого командой. Крози наблюдал, как мужчины вереницей спускаются по ледяному откосу, навсегда покидая корабль. Наконец, на покатой палубе остались только он и Литтл. 50 с лишним человек внизу смотрели на них из-под низко натянутых на лоб уэльских париков, щурясь от яркого утреннего света.
«Идите первым, Эдвард», — тихо сказал Крози. «Я за вами».
Лейтенант козырнул, поднял тяжелый тюк с личными вещами и спустился сначала по трапу, потом по ледяному откосу, чтобы присоединиться к толпе внизу. Крози огляделся вокруг. Холодное апрельское солнце озаряло бескрайнее царство льда, высоких торосных гряд, бесчисленных сираков и метелей. Натянув козырек фуражки пониже на лоб, капитан посмотрел на восток, прищурив глаза, и попытался запомнить чувства, которые испытывал в данный момент. Оставление корабля являлось самым позорным событием в жизни любого капитана. Это было признанием полного провала. Это было почти всегда концом долгой службы в военно-морском флоте. Для большинства капитанов, в том числе и многих знакомых Фрэнсиса Крози, это стало ударом, от которого они не оправятся до конца своих дней. Крози не испытывал такого рода отчаяния. В данный момент для него гораздо больше значения имело голубое пламя решимости, маленькое, но жаркое, по-прежнему горевшее в груди.
«Я буду жить». Он хотел, чтобы люди выжили. По крайней мере, как можно больше людей. Если оставалась хоть самая слабая надежда, что кто-нибудь Церебуса или Террора уцелеет и вернется в Англию, Фрэнсис Родден Мойра Крозье собирался жить этой надеждой и не оглядываться в прошлое. Он должен покинуть корабль и повести людей прочь по замерзшему морю. Осознав, что примерно 50 пар глаз выжидательно смотрят на него, Крозье в последний раз похлопал рукой по планшерю, спустился по трапу, приставленному к правому борту несколько недель назад, когда корабль стал круче крениться на левый борт, а потом сошел вниз по утоптанному ледяному скату. Закинув за плечи свой собственный вещевой мешок и встав в строй рядом с мужчинами, запряженными в сани, Крозье в последний раз посмотрел на корабль и сказал: «Он чертовски хорош, правда, Гарри?»
«Что верно, то верно, капитан», — согласился Фор-Марсовый старшина Гарри Пеглар.
Верный своему слову, он со своими марсовыми матросами сумел за последние две недели установить все стеньги, рей и такелаж, несмотря на метели, морозы, грозы и крепкие ветра. Лед ослепительно сверкал повсюду на вновь установленных снастях теперь неустойчивого, перевешивающего верхней части корабля. Крозье казалось, будто судно усыпано драгоценными камнями. После того, как в последний день марта команда покинула Эребус, Крозье и Фит-Джеймс решили, что хотя террор необходимо покинуть в ближайшее время, если они хотят попытаться пешком или на шлюпках добраться до безопасного места до наступления зимы, корабль следует полностью оснастить для плавания. Если они задержатся в лагере на Кинг-Уильяме до середины лета, и лед вдруг чудесным образом вскроется, тогда они смогут теоретически вернуться на шлюпках обратно на террор и попытаться вырваться из ледового плена. Теоретически.
«Мистер Томас!»
— крикнул Крозье Роберту Томасу, второму помощнику, стоявшему первым в упряжи первых из пяти саней.
«Трогайтесь, когда будете готовы!»
«Есть, капитан!»
— откликнулся Томас и налег на ремни упряжи. Несмотря на усилия семерых мужчин, сани не шелохнулись. Полозья вмерзли в лед.
«А ну, поднатужься, Боб!»
— рассмеялся Эдвин Лоуренс, один из матросов, стоявших с ним в упряжи. Сани затрещали, мужчины застонали. Кожаные ремни заскрипели, лед хрустнул, и тяжело груженные сани поползли вперед. Лейтенант Литтл скомандовал трогаться вторым саням, где первым в упряжи стоял Магнус Мэнсон. Благодаря невероятной силище здоровенного Мэнсона, вторые сани, хотя и нагруженные тяжелее первых, сразу сдвинулись с места, тихо скрипя деревянными полозьями по льду. Так и пустились в поход 46 мужчин, 35 тянувших сани на первом отрезке пути, пятеро шедших с мушкетами и дробовиками в ожидании своей очереди встать в упряжь, четыре помощника капитана с обоих кораблей и два старших офицера, лейтенант Литтл и капитан Крозье, которые шагали рядом, изредка подталкивая сани и еще реже сами впрягаясь в них. Капитан вспомнил, как несколько дней назад, когда второй лейтенант Ходжсон и третий лейтенант Ирвинг собирались в очередной поход с санями и шлюпками к лагерю, оба офицера тогда получили приказ отправиться с людьми из лагеря на охоту и разведку на несколько дней. Ирвинг поразил своего командира просьбой оставить одного из двух мужчин, входивших в его отряд, на терроре. В первый момент Крозье удивился, поскольку всегда считал младшего лейтенанта Джона Ирвинга толковым офицером, способным справляться с матросами и обеспечивать выполнение любых приказов, но потом услышал имена означенных мужчин и сразу все понял. Лейтенант Литтл определил и Магнуса Мэнсона, и Корнелиуса Хикки в санный и разведывательный отряд Ирвинга, и Ирвинг почтительно попросил, не объясняя причин, перевести одного из мужчин в другой отряд. Крозье немедленно удовлетворил просьбу, перевел Мэнсона в санный отряд, покидавший корабль последним, от тщедушного помощника-конопатчика отправил с отрядом Ирвинга. Крозье тоже не доверял Хикки, особенно после беспорядков
имевших место несколько недель назад и едва не вылившихся в мятеж. И он знал, что маленький человечек гораздо опаснее, когда рядом с ним находится здоровенный идиот Мэнсон. Сейчас, удаляясь от корабля и видя Мэнсона, идущего в упряжи в 50 футах впереди, Крозье намеренно смотрел вперед и только вперед. Он твердо решил не оборачиваться на террор по меньшей мере первые 2 часа пути. Глядя на мужчин, налегающих на упряжные ремни и напрягающих силы, капитан думал о людях, которых с ними не было. Сегодня с ними не было. Фиджеймса. Он остался за старшего в лагере на Кинг-Уильяме, но истинной причиной его отсутствия являлся такт. Ни один капитан не желает покидать свой корабль на глазах у другого капитана. И все капитаны очень щепетильны в данном вопросе. Крози, который наведывался на Эребус почти каждый день с тех пор, как корабль начал разрушаться под давлением льда через 2 дня после пожара и вторжения зверя в первых числах марта, твердо положил не присутствовать там в полдень 31 марта, когда Фиджеймс покидал корабль. На этой неделе Фиджеймс ответил ему любезностью на любезность, вызвавшись выполнять командирские обязанности далеко от террора. Большинство других людей отсутствовало по причине гораздо более печальной и прискорбной. Шагая рядом с последними санями, Крозье вызывал в памяти их лица.